«Дело твое сложное», — сказал лис, подходя поближе. «Ты же знаешь, что наступило время красных крыш. Теперь мои коллеги собирают со всех деньги. А ты хочешь, чтобы в твоих электромонтажниках все оставалось по-старому? И чтобы это я устроил в твоих интересах и вопреки интересам моих товарищей?» «Ну хоть чем-то помоги, Михалыч», — взмолился Леший. «Иначе я и авторитет потеряю, и положение. Да меня вообще на перо посадят». «Ладно», — лис хлопнул его по плечу, как былые времена. «Меня интересуют машины и чужак, который искалечил московских бандюков. Ты же слышал про это? Сдашь хорошую информацию, я наплюю на все правила и пойду тереть по твоему вопросу». «Хорошо». Как всегда, перед тем, как сдать агентурную информацию, Леший беспокойно переминался с ноги на ногу и оглядывался по сторонам. Слишком высока была цена того, что он делал, и слишком дорого могла ему обойтись. «Даись, Петруча, даись», — как всегда подбодрил его лис. Леший вздохнул и осмотрелся в последний раз. «Значит, про машины знаю только одно. В монтажниках таксист работает, а коп. Он возле дома быта почти всегда стоит. Так вот, он рассказывал, как ночью на трассе подсадил девчонку. Ну, вначале удивился, что ей делать на голом шоссе. Правда, там кругом дача. Может, была у кого в гостях, а может, завезли силы, и она убежала. А может, проститутка, отработала и уезжает. Короче, решил он, что не его это дело. А когда уже поехали, чувствует, от нее бензином разит. А коп, конечно, удивился. Ведь чем от девушки должно пахнуть? Ну, одеколоном, ну, лосьоном, ну, духами. А тут натуральный бензин, да еще с гарью какой-то. Он у нее и спрашивает, без всякой задней мысли. А что у вас, пожар был? А она разволновалась. Какой пожар, говорит? Почему пожар? Да запах от тебя такой, говорит, бензином, гарью. А, так это мы шашлыки жарили, говорит девчонка. И потом света нет, приходится генератор включать, а он на бензине. Я своему парню помогала канистру держать, вот вся и провонялась. Леший сплюнул в воду. Ну что ж, объяснение, как объяснение, не хуже других. Может быть и не лучше, конечно, но и не хуже. На этом все и закончилось. А коп ее отвез в город, а она с ним рассчиталась и вышла. А утром находят сожженную Ауди, как раз недалеко от того места, где он ее подсадил. Странно это, правда? Ну, а коп, он не работник уголовного розыска. Он в это дело влазить не стал. Просто запомнил странный случай и мне про него рассказал. Может, еще кому-то рассказывает. Где он стоит, как выглядит? Сказал же, у дома быта, желтый «Шевроле», номер 221. А выглядит обычно, всегда заросший, большой нос, кепка на лоб сдвинута. Ну и поболтать любит. А про этого второго ничего не слышал. Вот тебе зуб даю, что знал, все рассказал. Ну ладно, Петруча, сказал лис, спасибо тебе. Попробую и я для тебя что-нибудь сделать. Только не думай, что я красные крыши опять в черный цвет перекрашу. Но попробую тебе половину хабара выговорить. Попробуй, сказал Леший, не прощаясь, повернулся и, аккуратно ступая по остаткам кирпичных стен, чтобы не упасть в воду, направился к дыре в задней стене парамоновского склада. Алис позвонил Михайлову и приказал найти таксиста на желтом «Шевроле», госномер 221, тщательно его опросить и составить фоторобот девушки с пожара. Потом вздохнул и поехал в электромонтажники. Надо было оказать Лешему ответную услугу. Глава 14. Служба лиса. Случается, что во время работы в душе вдруг просыпаются непрофессиональные чувства – порядочность, честь, благородство, дружба. Это опасные моменты, и им нельзя поддаваться. Негласная полицейская этика. Начальник отдела полиции в электромонтажниках лейтенант Ставрыгин был упитан, розовощек и не по званию осанист. Выглядел он как минимум на полковника и явно чувствовал себя начальником. Лис подумал, что этот парень из новой полицейской генерации, когда уже, начиная карьеру, знают, что она будет успешной, и крутые ступени, по которым многие поднимаются медленно и тяжело всю жизнь, будут для них низкими и пологими. Лис представился. Ставрыгин, нехотя приподнявшись, протянул ему руку. «Я по поводу сгоревшей машины», — сказал лис. «Какие-нибудь материалы есть?» «Какие у нас материалы?» — удивился Ставрыгин. Расследование ведет город, все бумаги у вас. Наш район, если что-то и получал, тоже передавал вам. А у меня-то какая работа? Пока хозяйственные дела. Только новый пункт полиции открыл, да вот заселился. Еще даже новоселья не отмечал. Новоселье зажал, это плохо, сказал Лис. Такие вещи у нас не приняты. У нас, у вас. Какое-то странное деление, товарищ полковник. Разве вы в американском ФБР работаете? По-моему, и мы, и вы в российской полиции служим, обиделся лейтенант. Или сделал вид, что обиделся. Тогда легче прижать собеседника, получить над ним хоть и маленькое, но все-таки психологическое преимущество. Это самый простой, можно даже сказать, примитивный тактический прием. Он годится для разведдопроса или ознакомительной беседы. На настоящем процессуальном допросе такая ерунда не вывезет. Но тон собеседника и его манеры Лису очень не понравились. «Полиция-то разная», – с презрительной усмешкой сказал он. «Раньше говорили, чтобы стать полковником, надо ноги до колен на плацу стереть. А теперь начальником отделения полиции сидит только выпущенный из вуза ученик участкового моего времени». Ставрыгин перегнулся через стол и посмотрел на ноги Лиса. «Так у вас вроде, товарищ полковник, ноги тоже не стесаны. А вот сейчас посмотрим, у кого что стесано. Раздевайся». Лис сбросил куртку, рубашку и повернулся взад-вперед. «Это пуля». Он ткнул в шрам на спине пальцем. «Это тоже пуля. Это нож. И вот пуля». На этот раз он показал чуть изогнутый средний палец правой руки, будто изобразил занесенный на русскую землю голливудскими фильмами ранее неизвестный неприличный жест. 4 раза меня обтесывали. Это только то, что попали. Ну а ты что, рубашечку форменную не снимаешь? Или хвастать нечем? Ранний жирок, нежная кожа, да? Снимай. Так я еще молодой, еще не успел ранений получить. Несколько смущенно ответил лейтенант. А медальки, небось, уже успел. И картинку представляли. Да шум поднялся, не вышло. Откуда вы знаете? Неважно. Плохо говорю, что новоселье зажал. Но еще хуже, когда думаешь, что твою работу за тебя другие сделают. «Какую мою работу?» – насторожился лейтенант. «Да такую. Убийство совершено на вашей территории. На вашей территории сожжена дорогостоящая машина. Преступление не раскрыто. Когда я прихожу узнать, какая информация у вас есть, вы мне отвечаете, что это вообще не ваше дело, а дело городского уголовного розыска». «Ну а что не так?» – сказал Ставрыгин. «Все не так», – ответил Лис. Он никогда не шел беседовать с человеком вслепую. Он всегда наводил справки о будущем собеседнике. И это все знали. Ну, может быть, кроме поколения Пепси. «Только скажу я тебе, даже то, что ты двоюродный племянник заместителя начальника ГУВД, тебе в этом случае мало поможет. Хочешь, скажу почему?» «При чем здесь это? Подумаешь, седьмая вода на киселе». Даже родному племяннику не запрещено работать в одной системе. Только под личным начальством нельзя ходить. А я не под личным. У меня вон сколько промежуточных начальников. «Да я не про то», – миролюбиво сказал Лис. «Я про другое тебе сказать хочу. Дело в том, что у нас 4 факта убийств водителей машин. Это серьезная серия. Министру доложено, и все под нее работают. Хотя бы вид делают, хотя бы какие-то бумажки пишут. А ты сидишь и в открытую говоришь, что это не твое дело. Я думаю, тебя никто не поймет. Ни родственники, ни друзья родственников, ни начальники родственников. Никто тебя не одобрит». «Вы что, меня запугиваете?» – спросил Ставрыгин. «Я, если хотите, все вопросы лично с начальником УВД согласовываю, с товарищем Волиным». «Ну а про меня ты что-нибудь слышал?» – спросил Лис. «Слыхал кое-что», — ответил Ставрыгин. «Видно, слыхал мало, а главного так и вообще не разобрал. Потому что ты развалился как барин, а начальник уголовного розыска города стоит перед тобой как проситель и при этом обнаруживает, что ты не выполняешь работу, которая сейчас лежит на плечах у каждого сотрудника Тиходонской полиции». Лейтенант задвигался, сделал вид, что хочет встать, а потом подумал и действительно встал. Выдвинул откуда-то стул, придвинул Лису, извинился. Лис сел и задал следующий вопрос. «Сколько оперативных работников задействовано по этому делу?» «Да какие оперативные работники?» – удивился лейтенант. «У меня два опера, три участковых и два ППСника. И то один участковый на больничном подал рапорт о переводе на другой участок». «А что с ним случилось?» – заинтересовался Лис. «Наверное, задерживал преступников, имеющих численное преимущество». Лейтенант с досадой махнул рукой. «Двое напали возле опорного пункта, избили. Вывезли на стройку и в котлован сбросили. Хорошо еще по пологому спуску скатился. А с другой стороны отвесный обрыв и внизу бетонная площадка с торчащей арматурой. Там бы ему точно конец пришел». «Значит, убивать не хотели», – подвел итог Лис и тут же спросил. «А почему он табельное оружие не применил? Обстановка позволяла и закон разрешал». «Откуда у него табельное?» Ставрыгин повторил жест досадливой беспомощности. «Табельного и мне еще не выдали. Знаете же нашу бюрократию?» «Значит, оно вам не нужно. Вот и не выдают. Вы ни в кого стрелять не собираетесь. Ссориться с преступниками не хотите. Только из-за денег большой спор может выйти. И тогда вас, безоружных, порежут, как бройлерных цыплят на птицефабрике. Я как-то видел такое. Бррр. Извините, товарищ полковник, а вы с оружием ходите?» Осторожно поинтересовался лейтенант. «Да нет, конечно», — широко улыбнулся Лис. «А знаешь почему?» «Почему?» — переспросил лейтенант с живейшим интересом. «Потому что я знаю, как с босиками разговаривать. С ними надо аккуратно слова подбирать. Иначе как раз на арматурных прутьях окажешься. Показать фокус?» «Фокус? Ну да, закрой глаза». Ставрыгин на миг закрыл глаза, а когда открыл, увидел на столе ПМ и ТТ. «Еще 5 гранат есть, но я тебе не показываю, больно страшно с непривычки», — пошутил Лис и привычно спрятал оружие, как его и не было. «Ну ладно, так у тебя оказывается целая армия, кроме этого сержанта, для которого безопасного участка нигде не дойдется. Проводили подчиненные какую-нибудь работу? Искали очевидцев преступления?» «Конечно, искали. Вон у меня целая пачка рапортов». Ставрыгин достал из ящика стола пачку листов, в кривь и в кость написанных таким образом, как будто писали их малограмотные люди, причем в спешке. «О, — сказал Лис, — большая работа проделана, действительно, и ею можно отчитаться. Вернее, можно было бы, если бы я сюда не пришел». «А что изменилось?» — спросил Ставрыгин. «Да ничего, просто стало ясно, что вся эта пачка липа. Объяснительные при обработке территории на чем угодно пишут. На капоте машины, на стволе дерева, на стене подъезда, на папке участкового, на колени. А если эту липу отдать экспертам-почерковедам, то они скажут, что писались эти бумаги, скорее всего, в одном месте, за письменным столом. А некоторые окажутся вообще написаны одной рукой». Ставрыгин обиженно спрятал растрепанную пачку раскритикованных материалов. «А вот у меня документ есть посерьезней». Лис достал из папки ксерокопию объяснения, согнул и оторвал верхнюю часть листка с фамилией опрошенного. Протянул лейтенанту. Тот стал читать, и чем больше он вчитывался в документ, тем больше менялось его лицо. Исчезла вальяжность, свойственная большому начальнику, и появилось выражение, какое бывает у нашкодившего школьника, пойманного за руку. «А где этот таксист?» – спросил Ставрыгин. «Где он работает?» «У вас работает, на вашей территории». «На вашей территории я его нашел, на вашей территории я его опросил. Хочешь, еще свидетелей найду, я прошу. Мне от тебя ничего не надо. Мне надо преступление раскрывать. Но если я смогу находить у тебя доказательства, а ты их находить не можешь, то встанет вопрос, а подходишь ли ты для должности начальника, даже такого маленького отдела полиции, как отдел электромонтажника?» Лейтенант озаботился настолько, что у него включился мысленный аппарат. «Ну, зачем нам ссориться?» – сказал он. «Я тоже думаю, что незачем», – ответил Лис. «У тебя люди в подсобном аппарате есть?» «Это кто, агенты?» – переспросил лейтенант, причем от слова «агент» в его устах веяло таким устрашающим смыслом, какое исходило от этого слова в 50-е годы, когда речь шла об агентах иностранной державы. «Не завел еще», – ответил лейтенант. «Я ж тут работаю всего несколько дней». «А, ну ладно», – сказал Лис. «Я тебе одно хочу сказать. У меня всякие люди есть. Одни нештатники, в открытую работают. Другие конспиративно. Третьи иногда помогают. Но и им всегда в ответ помогать надо. А ты недавно на одного полезного человека наехал и разорить его маленький бизнес хочешь. Это кого, клопа, что ли? Знаешь, на чье сало нацелился, улыбнулся лис. Не клопа, конечно, а гражданина Клющука, который имеет все конституционные права, в отличие от того насекомого, которое ты только что упомянул. Так вот, я хочу, чтобы ты этого Клющука больше не трогал. Ты меня понял? Лейтенант суетливо выглянул в окно, подошел к двери и выглянул за нее. Не стоит ли там кто? Потом, понизив голос, сказал: «Товарищ полковник, это же не мной установлено. Это дело серьезное. Оно все снизу вверх идет, как дерево растет. Корни впитывают питательные вещества, а они поднимаются по стволу к листьям. Листья растут, курчавятся, и дерево разрастается, и вверх, и вширь. А если корни ничего не дают, то дерево вверху сохнет, а потом вообще падает». «О, — сказал лис, — да у тебя целая философия. И не сам ты это придумал, а, наверное, тебя кто-то научил. Но ты говоришь, с начальником по всем вопросам консультируешься. Вот, набери сейчас его и расскажи, что я к тебе пришел, задаю тебе вопрос, а ты не знаешь, как мне ответить». «Хорошо, — сказал лейтенант. — Я даже громкую связь сделаю, чтобы вы слышали». Он набрал номер и, как только Волин ответил, тут же сказал: «У меня тут полковник Коренев. Претензии по поводу сгоревшей машины выдвигает. Мы не нашли свидетелей, а он нашел. А теперь он ставит вопрос о том самом Клещуке». «Ну, клоп который?» «Да, который сосет из людей кровь, а донорам ее отдавать не хочет». «Алис там, у тебя?» «Да, я специально включил громкую». «Дурак ты, лейтенант», — постражавшим тоном сказал Волин. «Не вздумай ссориться с полковником, а то очень быстро переедешь из электромонтажника в следственный изолятор». «Так точно», — ответил лейтенант и встал по стойке смирно, хотя далекий начальник его не видел. «Кое-что он и донорам отдавать будет», — подбодрил лейтенант Алис. «Завтра вы с ним договоритесь. Пополам его доходы. А в твои он, естественно, не влазит. Ну, не души его, лейтенант, не души». И уже подойдя к двери, обернулся: «А та информация, что ты от меня узнал, является строго секретной. И если она уйдет на сторону, то дело плохо. Или от закона суд, или от блатных нож в темной подворотне». Ни тот, ни другой вариант молодому начальнику не понравился. Правда, когда лис ушел, перезвонил Волин. «Слушай, Витя, то, что я тебе сказал, ты дели на два, а то и на четыре. Ссориться с лисом действительно не стоит, он человек опасный. Но он скоро уйдет на пенсию, и все встанет на свои рельсы. Так что проявляй дипломатию и буром не при, а то и дядя не поможет». Волин отключился. Ставрыгин мало что понял из этого разговора, но одно он уяснил: дело не так плохо, как можно было подумать. Леший. О том, что сержант Самоваров после больницы не вернется на свой участок, стало быстро известно в электромонтажниках. А тут еще его начальник, толстый и важный, не по годам и должности лейтенант, встретив Арбуза возле дома быта, пожал ему руку, поговорил о том о сём. А закончил тем, что они должны жить дружно. Поэтому черная масть будет платить красной крыше всего 50% от прибыли. Это была победа. И авторитет клопа снова взлетел на невиданный уровень. Крысятничать стали меньше, доходы значительно возросли. Клоп взял моду каждый день проводить инспекцию. Объезжать электромонтажники. Причем делал это в любое время суток. И утром, и днем, и вечером, и ночью. Его всегда сопровождали Арбуз, Дракоша и Винт, все с пистолетами. А в багажнике у Винта даже лежал автомат. Инспектора были настроены решительно, и в случае обнаружения смотрящим нарушений должны были быстро восстановить порядок. В один прекрасный вечер клоп заехал в автомобильную мастерскую, которую недавно открыли Арсен и Магомед. Точка была темной, но они платили исправно. А все остальное клопа не касалось. Большой ремонтный зал пустовал. Только в углу стоял какой-то Мерседес с помятым крылом. А сами хозяева заперлись в своей конторке и терли терки с каким-то неизвестным босиком. Это был крепкий, плотного сложения мужчина, средних лет, с выбритой наголо головой, и вблизи вряд ли его можно было назвать босиком, скорее полукровкой, смесью волка и волкодава. Леший долго вел двойную жизнь и хорошо знал таких людей. Да что далеко ходить, лис был такой, то ли мент, то ли бандит, и ему показалось, что он уже видел где-то этого типа. «О чем речь ведете?» – поздоровавшись, сказал леший. Арбуз и дракоша стояли слева и справа, отступив на пару шагов, чтобы в случае необходимости быстро открыть огонь и не задеть клопа. «Это наш смотрящий по району», – пояснили хозяева почтительно, как умеют восточные люди, пока еще не пришел момент резать глотки. «А это седой». Бритоголовый взглянул на клопа пронзительным взглядом, оценивающий осмотрел инспекторов, и, судя по всему, особым уважением к ним не проникся. «У меня дела есть», – объяснил он свое присутствие. «Вот хочу с ребятами организовать хорошую работу». «Что за работа?» – спросил клоп, вспоминая, где он мог видеть этого человека. «Это наша работа будет», – сказал незнакомец. «Не, так не бывает», – скривился леший и сплюнул. «Свою работу за городом делай или в другом районе. То, что ты в монтажниках делаешь, я знать должен. И со всего сделанного в общак процент отчислять положено». Инспектора тут же сделали зверские рожи и зашевелили руками в карманах просторных штанов. «Да ладно, не кипишуй», – ответил Седой. «Хотим наладить дорогу, угнанные машины на Кавказ перегонять». «Дело хорошее», – сказал Леший. «Надеюсь, на этот раз без мокряков обойдется. А то взяли моду угонять, а водилу валить глухую». «Я тоже надеюсь», – сказал незнакомец. И Арсен с Магомедом закивали в унисон. «Конечно, конечно, все по-хорошему должно быть. Угнал, пригнал. Мы продали, покупатель уехал. Все хорошо, все довольны». Клоп и Арбуз улыбнулись. Вряд ли терпилы будут довольны, если у них угонят тачку на 5-10 миллионов. А Седому эти улыбки сразу было видно не понравились. «Ну, хорошо», – сказал клоп. «Я не возражаю. Только заковыка одна есть. Дело ты серьезное затеваешь. А я, извини, тебя не знаю. И Арбуз не знает, и Дракоша, и Мага не знает. Хотя ему с тобой дела делать. Помоги нам разобраться, скажи, кто тебя знает. Кто за тебя может слово замолвить?» «Приезжий я», – ответил Бритоголовый. «Никто меня здесь не знает». «Ну, пусть не здесь». Пусть в Оркуте, Магадане, Иркутске. Мы туда цинканем, на другой день ответ придет. «Я всегда сам за себя отвечал», – сказал Седой, и вроде невзначай вытащил гранату. Покрутил и опять засунул в карман. «Граната не доказывает, что тебе верить можно. Как я узнаю, что ты пацан свой?» «Да очень просто узнаешь. Я вот первую машину продам, на некоторое время уеду из города. А перед этим грохну вашего самого противного мента». «А кто у нас самый противный мент?» – прикинулся клоп. «Сержанта Самоварова мы выжили». «Ты что, этого толстого лейтенанта пришить хочешь? Как его фамилия?» «Ставрыгин», – подсказал Арбуз. «Не», – сказал Бритый, – «бери покрупнее. Про Коренева слышал что-нибудь? Лисом его погоняют». «Слышал», – невозмутимо ответил клоп. И тут же вспомнил, откуда он знает этого типа. Когда он был у Басова, то братва рассматривала его фотографии и говорили, что это тот самый, который разделался с московскими пацанами. Такой мог, сразу видно, ушлый. «Только я тебе так скажу», – заявил клоп. «Мне тут войны не нужны. Налеты, стрельба, бомбежка. Мне надо, чтобы все было тихо и чтобы ты вовремя деньги в общак отдавал». «Так и будет», – сказал Бритоголовый и кивнул. Утром Леший позвонил Лису. «Ты знаешь Седого?» «Да нет», — ответил Лис. «Он вообще-то не Седой, а Лысый. Это он москвичей в пух и перья разделал. За него мы теперь перед ними ответ держим». «Ну а мне-то что до этого?» — ответил Лис. Он уже понял, о ком идет речь. «Да то, что он тебя грохнуть собирается», — сказал Леший. «Грохнуть? Это плохо. А почему? Ты же знаешь, что на такие темы разговаривать опасно. Можно без языка остаться, а то и без головы». «Это ясно», – сказал Лис. «Только я подумаю, как тебе язык сохранить, и мне голову. Давай-ка встретимся в 3 в точке номер 6.
Я понял, сказал Леший. Голос у него был почтительный и доброжелательный, как былые времена. Скоренев говорил прежний Леший.
Тогда до встречи, Петруччо. Как и раньше, во времена их дружбы закончил разговор Лис.